день ото дня как бы отдалялся от нее, становился взрослее. Он много умел, ко всему тут был приспособлен, но еще больше он заставлял себя уметь, часто через великую силу. Вот уж она-то не способна себя заламывать. Не представляла до сей поры, что можно попуститься своими желаниями, насильно выполнять работу, не по сердцу, есть пищу, не к душе пить отвар из трав и хвои, от которого воротит. А нет. Оказывается, не очень-то хорошо знала себя. Научилась есть варево из птичины, от Волглы и от того кажущиеся пресными сухари, жарила на каком-то трескучем, брызгающем, горящем синим пламени жиру оладьи и уже не порскала, зажимая рот за дверь. Однажды отважилась и по доброй воле отскребла топором, прелы по углам и щелям пол, постирала свое, а потом и Акимово белье. Побанилась в избушке, наводя щелок для головы. Сжавшись в комок, сносила оморочь, когда Аким обдирал зверьков, хотя по-прежнему мутила, вертела ее при виде крови и розовых тушек с поджатыми коготками. Эля не то чтобы испугалась, а внутренне ослабела, притихла, когда Аким, дождавшись, чтобы она была в здравом уме и твердой памяти, взялся разбирать имущество Герцева. От того, что охотник долго не притрагивался к чужому рюкзаку и, наконец, вытряхнул на пол вещи и раскладывал их так, словно и то к чему-то подбивал, она утвердилась в мысли: Герцев из тайги не вернется. Аким строго и отстраненно вынул из целлофанового пакета документы, разложил их на столе: красный диплом отличника, красный же военный билет, паспорт в кожаной обложке прибалтийского производства, нарядный беленький билет члена Всесоюзного общества охраны природы, трудовую книжку, пачку квитанции на денежные переводы в Новосибирск, алиментная подать, вузовский совсем новый поплавок, похвальный лист и медаль за спасение утопающего, и разные справки, среди которых хранился зачем-то старый-престарый трамвайный билет с однозначным счастливым номером, увидев который, Эля заплакала. Акиму вспомнилась присказка Афимьи Мозгличихи, говоренная не раз по поводу существования косяшек. Овца не помнит отца, сено ей с ума не идет. Стянув тугой красной резинкой кипу бумаг, Аким дождался, когда Эля успокоится, и не пододвинул, а подтолкнул к ней пальцем тугую пачку документов. «Вот», — отворотившись, молвил он, — «выйдем, сдадите и заявите о пропаже человека. Я не стану этого делать. Меня уже разок таскали следователи. Хватит». И то, что Аким перешел на «вы», сделался боязливо суровым, смутило Элю, потому что за этой суровостью угадывались подавленность, смущение и деланное спокойствие. Не могло их прикрыть. «Аким, где он?» Боясь от чего-то притронуться, показала Эля на пачку бумаг, будто перечеркнутую кровавой полоской. «Не знаю», — помедлив отозвался Аким, и еще помедлив обнадежил. «Но я узнаю, скажу. Вещи покойного, в особенности палатка, топор, нож, острога, пачка сухого спирта, бритва, запасные портянки — были необходимы охотнику, и Эле могли пригодиться, и тем, кто набредет на таежное зимовье. Лишь стопка общих тетрадей, сшитых рыбачьей жилкой, ни к чему, бросовая вещь. В печь? Нет, — встрепенулась Эля, и отчего-то смущаясь, заспешила. «Может, там записи последние есть? Может, ценные чего по геологии? Может, объясниться что? И потом все равно читать нечего». И она обрадовалась возможности уйти с разговором в сторону. «Ты почему книжек с собой не взял?» «Некогда читать промысловику». Аким перематывал нитки, руки его были заняты. И он кивнул головой, заставляя помогать ему трудиться. «Со стороны пана всякая работа, таежная в особенности, удовольствием кажется. Бегает охотник по лесу, постреливает, собака полаивает. Ты видела кое-что? Да не все. Если б я вплотную занялся промыслом, мне надо было наготовить кубометров 20 дров. Зимой с ними некогда возиться. Запасти на крохи. Хорошо, если завалил бы Сахатова. Так десятка-два выставил бы капканов. Не повезло бы с Сахатом, наладил бы пасти, кулемы. Ловил бы рыбу, квасил птицу. Ловушки, хочешь ты, не хочешь, здоровый ты или больной, сдохни, но каждые сутки обойди. Замело снегом, откопай, наживи. И пожрать надо хоть разок горячего, а снимать шкурки, высушить, снарядить патроны, избушку угоить, рукавички, то да сё починить. Да и самому не заослеть. Мыться, бельишко стирать, волосье лишнее убрать. Накопишь добра, ну и собаку кормить следует. Пролупку на речке поддалбливать, без воды, чтобы не остаться. Снегу не натаешься. Ко всему не угореть и не обгореть, не захворать. Он приостановился. Упаси Бог заболеть одному. Один и подле каши загинешь. «Да», — тряхнула головой Эля, — «это мне можно не рассказывать». «Но отчего же? Отчего охотиться в одиночку? Вдвоем же удобнее, лучше?» «У меня друг Колька на Пясине втроем были, так загрызлись. Не уживаются нонешние люди. Тундряная истерика, психопатия попросту на их накатывает». «А раньше? Раньше? Раньше, видать, нервы у людей были крепче. Может, в Бога веровали, сдерживало. Да тоже, послушаешь, всяко лихо делалось. Резались и стрелялись, а то с крадом доводили сами себя. Тихий ужас. Как это? А так? А сатанеи до того, что убить готовы один другого. А нельзя». Убьешь, пропадешь, или Бог покарат. Тогда не преследовать друг дружку возьмутся. Охоту всякую забросят, не спят, шарахаются от каждого сучка. Оно и с ума сойдет который. А скрадет который которого, поранит, на себе в избушку тащит, лечить начинает, Богу молиться о спасении, иначе тюрьма. Так что же это такое? Жизнь в тайге очень хитрая, пана. Много сил, терпения. И не смейся, не смейся, ума требует. Да какой ж тут смех! Эля вдруг спохватилась. Говорит таким почти чисто, не сельдючит. Голос его отмякший, какой-то проникновенный, доброжелательный. Будто он наставляет послушного, отзывчивого слушателя школьного возраста. И качнулась, покатила по ней волна ответной благодарности к человеку, заменившему ей все живое на свете. До сего момента она хоть и говорила ему спасибо, однако воспринимала все как само собой разумеющееся, как должное. Одна в тайге, больная, беспомощная, так спасай, помогай, посвяти себя, раз ты человек. А где, собственно, и кем это написано или указано? Спасай, помогай, забудь о себе и делах своих. Да и все ли способны помогать-то бескорыстно? Вот они, Бумаги, документы. А что за ними, за этими хорошо сохраненными документами, скрыто? Хозяин их и хранитель был напористо открытый, вроде бы великодушный и в то же время неуловимый, загороженный усмешкой, неприязненно грубый с людьми. Он как бы приподнял себя над условностями бытия, напустил на свой лик дымку значительности. Этого достало, чтобы другие, не то чтобы мелочью себя почувствовали в сравнении с ним, но почитали в нем силу и емкость души. Доверилась же вот она ему сразу, непрекословно. В первый же день, именно в день, не дождавшись ночи, там, в Чушинской мастерской, он загробастал ее, подмял,